Спасибо, Володя. Я очень рад быть в этой церкви первый раз за 4 года в Самаре. Первый раз я здесь нахожусь и рад за приглашение. Это большая привилегия. Меня все спрашивают, как нравятся дороги в Самаре. Потому что, как Володя сказал вначале, что после Лос-Анджелеса чуть-чуть шок. Но я скажу так, что я где-то 13-14 месяцев назад был в Доминиканской республике. Там ездил с братом и... Мы один раз решили просто поехать по лесу там и взяли в рент очень такую маленькую машинку. Очень маленькую, просто представьте, самую маленькую машину, это она такая низкая. Ну, мы едем и ехали по дороге 13 километров, мы ехали 1:45. Потому что дорога была ужасная. Там было много больше вот этих всех ям. Один раз мы подъезжаем к одной яме, и просто смотришь, и просто лужа стоит. Не объехать никак. Я думал, ну что, или провалимся, или приедем. Так я попросил брата, он вышел. Пошел по луже, чтобы не было там большой дырки. И потом, когда узнал, что ничего нет, все нормально, потом проехали. Так что это не первый раз, когда я в таком месте, где такие дороги очень плохие, но все равно время здесь, которое мы провели уже 2 дня, в пятницу утром я прилетел, было очень благословенно, и конференция была хорошая, так что я рад здесь быть с вами. Я прошу, чтобы вы открыли Библию, книгу «Первое царство», и мы будем читать первую главу. Пока вы открываете, я... Скажу следующее. Есть у нас моменты в жизни, которые определяют нас. Они влияют на нас, влияют на наше мышление, влияют на нашу веру, влияют на как мы относимся к людям. Эти моменты случаются внезапно и неожиданно, когда мы находимся в этих ситуациях, которые сильно меняют наше мышление, то иногда мы хотим исчезнуть, чтобы это закончилось быстрее, чтобы этот момент, особенно трудные моменты, они закончились, чтобы мы не жили в них больше. Мы думаем иногда, что это сон, и хотим проснуться, но в реальности это не сон. И такие моменты полностью определяют нашу жизнь, наше будущее. Эти моменты могут касаться отношений. Может быть, разбитая дружба между девушкой и парнем. Это влияет на семьи. Может быть, отношения плохие между мужем и женой. Может быть, детей, дети непослушные, сильно непослушные, и родители молятся, и плачут, и советы ищут, но никак не получается из этой ситуации выйти. Может быть, некоторые физические недостатки, которые заставляют вас молиться Богу регулярно и думать о себе, и все это влияет на вашу жизнь, на вашу будущую жизнь. 10 лет назад я один раз пришел домой вечером, с работы, может быть, с университета, и... Захожу домой, и мама говорит, папа уходит. И я, конечно, был в шоке, это не ожидал, не знал, что это значит. Она говорит, что он сидит в комнате, собирает вещи и будет уходить. И я захожу в комнату к родителям и спрашиваю, мама говорит, что вы уходите. Он говорит, да, я ухожу навсегда. Я спросил, навсегда на неделю навсегда или навсегда, навсегда, навсегда? Что это значит навсегда? Потому что это, как я сказал, внезапно было. Сказал, нет, я ухожу навсегда. Я пару минут поговорил, спросил, почему, хотел узнать причину, но причины мне отец не дал. И то время, когда он ушел, он не вернулся, уже 10 лет мы живем без отца, было трудное время. Не только мне, как старшему сыну, но трудной маме и всем младшим братьям и сестрам, сестре младшей. Много говорил с пасторами. Церковь разбиралась 1.5 года с этим делом. Русские братья и американцы, и Джон МакАртур и другие многие, которые вы, может, знаете даже, они разбирались. Но в конце концов, на сегодняшний день, хотя вот эти 10 лет прошли, очень было трудно финансово, было трудно морально, эмоционально. Начал думать о служении, говорил с пасторами, почему служитель может такое сделать? Папа был пастором и в России, и в Америке. Как это получается? На сегодняшний день ответа нету. Я не знаю, почему это получилось, как получилось. Я не знаю, какая у него причина была. Но я знаю, что когда в этой ситуации мы находимся, и в таких ситуациях трудно, и мы молимся, и мы думаем, мы стараемся найти ответа, и эти ситуации могут быть разные. И у каждого человека, и даже в этом здании, и, может быть, вы знаете других, это влияет на нашу жизнь, это влияет на наше мышление, это влияет на нашу веру. Такая ситуация трудности была в этой истории, в первой книге царств, в жизни у женщины по имени Анна. Я бы хотел, чтобы мы сегодня утром посмотрели на ее историю. И посмотрели, и взяли некоторые уроки. Как реагировать, когда жизнь трудная? Будем читать с 1 стиха 1 главы. «Был один человек из Рамафаим Зофима с горы Ефремовой. Имя ему Элкана, сын Иерохама, сына Ильи, сына Тоху, сына Цуфа, ефронянин. У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илии и два сына его, Офни и Финеяс, священниками Господа. В тот день, когда Элкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, и эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, «Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего оскорбит сердце твое? Не лучше я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитё мужского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий, «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего!» И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром. И Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она, от Господа я и спросила его. И пошел муж ее Алкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда. И сказал ей Алкана, муж ее, делай, что тебе угодно. «Оставайся, доколе не скормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не скормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илью, и сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дите молилась и я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я даю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознеся рог мой в Боге моем. Широко разверлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не сходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у Него взвешенны. Лук сильных преломляется, а немощные препятствуются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает и в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, и беззакония во тьме исчезают. Беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. Эта история происходит в Израиле где-то 12 век до Иисуса Христа. Время, когда были судья в Израиле. И последние слова книги Судей говорят следующее. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот это была моральная ситуация в Израиле. И в то время Илий был священником. Он служил Богу в городе Силом. И когда мы смотрим на жизнь Илия, то мы видим, что он был человек, который был далек от Бога. У него не было отношения с Богом. В 3 главе 1 Царств, в 1 стихе написано, «Слово Господне было редко в те дни». Бог решил, что он больше не будет разговаривать с Илием. Он не хотел больше с ним говорить. Дошло до такой степени, что Бог послал другого человека Божьего. Мы читаем это в других стихах. И он послал к Илию и говорит, он в грехе, его дети в грехе, которые тоже священники, пойди и обличи их. Потом Бог говорил через Самуила. И Илий был такой далек от Бога, что Бог должен был говорить Самуилом 3 раза, перед тем, как Илий понял, что это Бог говорит, а не просто кажется Самуилу что-то, что он снится, ему что-то снится. Он забыл, что это значит иметь отношение с Богом. Илий был далек от Бога духовно. Но также он был человекоугодник. Он, написано во 2 главе, в 29 стихе, Бог говорит через человека Божьего ему, что ты предпочитаешь детей своих, сыновей своих выше меня. Что он хотел угодить своим детям, своим сыновьям, которые тоже были священники, более, чем Богу. Также мы знаем, что Илий очень любил кушать. Он любил шашлык, и поэтому он участвовал в этой коррупции, которая происходила в те времена, когда его сыновья воровали мясо у людей, которые принести их в жертву. И когда Бог обличал Илия через пророка, через другого человека, через Самуила, у него не было правильной реакции. У него была следующая реакция. 3 глава, 18 стих. Это Самуил только что сказал Илии, что Бог сказал ему. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий, он Господь, что ему угодно, то досмотрит. Он стал равнодушным фаталистом. Ему было все равно, что Бог сказал, и как Бог обличал его. Знаете, когда мы смотрим Ветхий Завет, другие истории, то были личности, которые очень сильно согрешали, Манассия, Ахав, Давид, и когда Бог обличал их, они каялись. Здесь мы встречаемся с пророком, со священником, с пастором в Израиле, и когда Бог его отличает, у него неправильная реакция. Он не готов каяться, потому что он начал смотреть на Бога, как на талисмана. Когда Бог помогает нам, тогда Бог хороший, когда Бог перестал помогать, тогда Бог плохой. В это время они очень много проигрывали войн, Израиль. И как раз в 4 главе они взяли ковчег Божий, увели, чтобы воевать, на войну. И Илий очень сильно волновался. В 13 стихе написано, что когда пришел человек, который сказал о новостях, что происходит на войне, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Он боялся, что если ковчег заберут, то забрали Бога. Как будто Бог живет в этой коробке. Он совсем забыл, кто такой Бог, как он всесильный, как он всемогущий, что Бог – это Бог вселенной. И он думает, украли Бога, пришел конец. Но Бога не украли. Бог оставил Израиль. И в 18 стихе написано, что когда этот человек сказал, что ковчег Божий филистимляне забрали, Илий упал с седалища своего, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Он был старый и тяжелый человек, толстый, другими словами. Вот это итог его служения. 40 лет он был пастором в Израиле. 40 лет он говорил людям, вот Бог, идите за Богом. Но сам этого не делал, он был лицемером. Посмотреть можно на жизнь его детей. Каких детей он вырастил? В 12 главе, в 12 стихе мы видим сыновья Ильи. Илья. Сыновья же Илья были люди негодные. Первое слово, первое, что описывает их, негодные люди. И это священники. Они не знали Господа, у них не было отношений, они были неверующие люди. И они не знали долга священников в отношении к народу. Они не учились узнать закон Божий, что Бог ожидал от священников. Потом написано, что когда люди принесли жертву, они воровали эту жертву и кушали. И Илий участвовал в этом воровстве. В 13 стихе мы видим, что они были богохульники. В 25 стихе они не слушали своего отца. И в 22 по 25 стих написано, что они спали с женщинами около шатра, где было прославление Богу. Это были люди, которые были богохульники. И вот это духовное руководство Израиля. Главный священник, плохой отец, плохой пастор, плохой руководитель, любит кушать, не имеет контроля над собой, не молится, не имеет понятия, кто такой Бог, как будто Бог живет в коробке какой-то. И его сыновья показывают, что он был плохим отцом. До такой степени, что 25 стих говорит, Бог, Господь, решил предать их смерти. Представьте, какой человек должен быть грешным, что Бог принял решение, я хочу их убить. В Ветхом Завете только еще одна история о одном человеке по имени Амасия, о котором написано, Бог решил его убить, потому что он был идолопоклонник. Но здесь эти два человека достигли таких грехов, что Бог хотел их убить. И когда мы смотрим на это руководство, духовное руководство Израиля, и потом смотрим на людей, которые живут в Израиле, понятно, почему люди были такие грешные и делали все, что хотели. Все, что им было правильно. В то время гомосексуализм, проституция, убийство, идолопоклонство, обман, воровство, пьянство, жертвоприношение детей – это все было принято в обществе в Израиле. Потому что они копировали свое руководство. Это был духовный контекст Израиля, в который родился Самуил. И 6,5 километров на север от Иерусалима жила маленькая семья. В этой семье мужа звали Элкана. У него было две жены. И он не единственный человек в Ветхом Завете, который имел две жены. И кроме того, что у него было две жены, он был хорошим человеком. Он был нормальным, верующим человеком. В 3 стихе, в 1 главе, мы видим, что он ходил поклоняться Богу каждый год. Он это делал по праздникам. Он делал все правильно, как Библия требует, как закон Божий требовал. Он был справедливым. В 4 и 5 стихе написано, что он давал пищу и Фенане, и ее детям, и Анне. Анна ему не дала наследника, но все равно он с ней хорошо обращался. Он был справедливым. И также он был заботливым. В 8 стихе мы читали, что он подходит к Анне и говорит, «Почему ты плачешь? Чего ты не кушаешь? Покушай что-нибудь. Я не лучше тебе, чем 10 сыновей?» И мы видим, что Анна не противоречит ему. Значит, что да, он был хорошим мужем. Она не могла спорить с его, с то, что он сказал, с этими фактами. Он был хорошим мужем, он был богоязненным человеком, благочестивым человеком, справедливым человеком. Но в его доме была проблема между девушками, между дамами, которые жили в его доме. Они постоянно, лучше сказать, одна другую оскорбляла. Так лучше сказать. У одной были дети, у другой не было детей. И часто это вызывало слезы у той, у которой не было детей. В 6 стихе мы видим, соперница ее сильно огорчала, побуждая ее к ропоту, потому что Бог заключил чрево ее. Видите, Фина, она презирала и оскорбляла Анну. И у нее желание было увидеть ее, чтобы она поплакала. Она любила смотреть на Анну, когда она плакала. Она издевалась над ней эмоционально. И вообще, когда мы смотрим на всю эту историю, это очень эмоциональная история. Вот следите за мной, в 6 стихе мы прочитали, она сильно огорчала ее. В 7 стихе. Она огорчала ее, и это плакала и не ела. Она была в депрессии, не было аппетита. В 8 стихе. Она плачет, она не кушает, ее сердце скорбит. В 10 стихе. Она скорбит в душе своей. Горько плачет, написано в конце 10 стиха. В 11 стихе. Она говорит Богу, у меня скорбь. В 15 стихе мы видим, она говорит, я скорбящая духом. И в 16 стихе она говорит, у меня великая печаль и скорбь. Это очень эмоциональная история, и автор использует 10 разных слов, чтобы показать, как эмоции играют роль в этой истории, какая эмоциональная была она. Если мы подумаем, это очень печальная картина. Представьте себе жить в обществе, где самая главная роль женщины была родить наследника. И она не может это сделать. Совсем не может. И вот представьте в таком обществе жить. Она хотела иметь наследника. Мы встречались с такими историями раньше. Авраам хотел иметь наследника. Сара хотела дать ему наследника. У нее желания были хорошие, но она придумала план, который нехороший. И дала свою служанку ему. И она родила служанка, но это было не по плану Божьему. Но Сара, желания были хорошие. Она хотела просто дать наследнику, потому что это было ожидано от нее. Эта культура ожидала и общество. Анна находится в таком же состоянии. И она была эмоционально опустошена. Она не исполняет свою цель в этом обществе. Когда мы смотрим Ветхий Завет и даже в Новом Завете, то мы видим много женщин, которые были бесплодны. Они не могли рождать. Мы сказали за Сару, Ревека не могла родить, Рахиль не могла родить, жена Маноя, которая родила Самсона, Елизавет, которая родила Иоанна Крестителя. Они все не могли родить, и также Анна, как мы сказали. Но интересно, когда мы отступаем и смотрим на историю Божью и историю искупления, то все эти женщины играли очень большую роль в истории Бога. Сара родила Исаака, который был потомок, которого Бог обещал. Ревека родила Иакова, и он стал отцом Израиля. Рахиль родила Иосифа, который спас Израиль от голода. Жена Маноя родила Самсона, он защищал Израиль 40 лет от филистимлян. Иоанн Креститель, Иисус сказал о нем какие слова? «Самый величайший человек это». Вот эти женщины, да, они были, не могли рождать, но они, когда родили, то играли великую роль в истории. Но все равно, пока они были бесплодны, пока у них не было детей, эта ситуация трудна. Можете представить себе разговоры в доме Илканы? Семья садится на ужин, и ребенок Финаны спрашивает, «Мама, почему у тети Анны нет детей?» Спрашивают, никаких плохих желаний нету, правильно? Наивно спрашивает. И Финана отвечает, «Спроси у тети Анны, почему у тебя нету детей, Анна?» Можем представить, Анна смотрит на пол, не знает, как ответить. «А папа не хочет, чтобы у тети Анны был ребенок? Чтобы у меня был братик?» «Анна, как ты думаешь, не хочет Алкана, чтобы ты ему родила сына?» А может быть, Бог разозлился и гневается на тетю Анну, поэтому не дает детей? «Анна, как ты ответишь на это? Бог на тебя гневается?» И представьте себе, месяц за месяцем, год за годом, такая ситуация. Конечно, будут слезы. Жизнь будет очень трудная в такой ситуации. И мы посмотрели, в 6 стихе написано, она ее сильно огорчала. Это слово используется только 2 раза в Ветхом Завете. И это значит, когда физическое выражение человека меняется на лице. Такое зло происходит, или что-то негодное, что просто все лицо меняется. Реакция очень серьезная. Она была расстроена. Видите, Финана насмехалась над Анной. И цель у нее была увидеть ее страдания, увидеть ее слезы. И, конечно, Анна плакала. В 15 стихе мы видим, что она скорбит духом. Она скорбит духом. Это слово используется в книге «Исход» в первой главе, когда описывается история Израиля, когда они были в Египте в плену. И как очень жестоко с ними относились египтяне, как их били, издевались над ними. Это то же самое слово. Это когда человек эмоционально страдает, очень сильно страдает. И в этой ситуации находится Анна. Она сильно страдает. Она глубоко обеспокоена. Она сокрушена, она не знает, что больше делать. Ее муж не может ей помочь, соседи не могут ей помочь, родственники не могут ей помочь. Никто не может ей помочь выйти из этой ситуации. Даже священник не может ей помочь. И вместо того, чтобы насмехаться над Финаной, вместо того, чтобы ругать Элкану, вместо того, говорить Богу, почему ты мне не даешь детей, ты дал детей Финане, почему ты мне не даешь детей? Помните, Авраам сказал Богу, ты не даешь мне ребенка. Авраам это сказал. Анна этого не говорила. Вместо того, чтобы винить кого-то, она решила, я пойду поговорю с Богом. Она решила близко прийти к престолу благодати и найти помощь в трудную минуту. Она имеет только один источник утешения – Бог Иегова. И в этой истории, когда мы смотрим ее разговор с Богом, я хочу показать вам 4 урока, которые помогут нам в таких ситуациях или в других ситуациях, которые, в конце концов, сблизят нас с Богом. И если мы будем исполнять эти 4 урока, смотря на жизнь Анны, то наша молитвенная жизнь будет очень близка с Богом. Первый принцип близкого общения с Богом – это молитесь искренне. Молитесь искренне. В 10 стихе 1 главы написано «Она молилась Господу». Значит, что она ходатайствовала за себя. Она сказала, вот проблема. И я эту проблему принесу Богу. И она сама за себя ходатайствует. Ее молитвы, интенсивные молитвы. В 13 стихе мы видим, что она искренне говорит Богу в сердце своем. Она не приготовила какую-то молитву, которую она повторяла каждый раз. На бумажке написано. Она искренне говорила Богу, что происходит в ее сердце. Она говорила информацию, и просто информация вытекала с ее сердца. И она говорит Богу в 11 стихе, «Господь Саваоф, Господи Саваоф». 18 раз в этой истории она использует слово «Господи». И это слово, которое обозначает «это мой Бог». Это личный мой Бог. Это не просто Бог, который далеко от меня, не знает меня, не любит меня, не переживает обо мне. Это мой Бог. Это личный мой Бог, который Искупитель. Это то же самое слово, которое Бог открыл Моисею, когда Моисей встретился с Богом около куста горящего. Он спросил, если спросят, как тебя зовут? Бог. Что он сказал? Бог Иегова. Это же слово здесь. Бог, который открыл свое имя Израилю в контексте искупления. И она вспоминает ту историю и говорит, Господь, я ищу физического искупления, мне надо физическая помощь. Ты Бог, Искупитель, помоги мне. Но в то же самое время она понимает, что он Бог Саваоф, Бог ангелов, другими словами, Бог ангелов. Она знает, что Бог царствует над всей землей, над всей вселенной. Она понимает это. И она понимает, что он близкий, ее личный Бог, но в то же самое время есть дистанция, он Бог. И здесь она говорит, Господь, я знаю, что ты все делаешь, ты держишь всю вселенную. Но сегодня, сейчас, пожалуйста, посмотри на меня. Посмотри на женщину, неопределенно важную женщину в деревне в Израиле. Посмотри на меня. Ты видишь, что происходит в моей жизни? Пожалуйста, посмотри на меня. Когда мы молимся, Мы разговариваем с Богом каким-то далеким божеством. Или, как Иисус сказал, говорите «Папа, Отче наш». Папа, который посчитал все волоса на нашей голове, который знает нашу жизнь, который понимает, любит и подготавливает нашу жизнь будущую. Она говорит, посмотри на меня. Я знаю, что ты должен знать, что происходит в Африке и в Америке и в других странах, но сейчас посмотри на меня. И она говорит эту просьбу в сердце, в 13 стихе мы видим, в сердце. Она стыдится своей ситуации. Она понимает, как на нее общество смотрит и что думают о ней. Это трудно перенести, трудно пережить. И она стыдится и в сердце говорит с Богом. Или же, конечно, циник не понимает, что это значит иметь отношение с Богом в молитве. И он ее обвиняет в пьянстве. 14 стих говорит, «Сколько ты будешь пьяной? Уходи отсюда! Это храм Божий, пьяная женщина!» Она сказала, «Нет, я жена, скорбящая духом». 15 стих. «Я жена, скорбящая духом». В 10 стихе написано, «Горько плакала». Всегда она, когда вспоминала свою ситуацию, она не могла воздержаться от слез. И это слово очень интенсивное слово. Это используется объяснять, когда люди плакали на похоронах в Израиле. И они плакали 30 дней о смерти другого человека. И здесь буквально значит, это иметь спазмы, диафрагмы из-за эмоционального плача и рыдания. Она сильно плачет, горько рыдает. Ее состояние беспокоит ее. И в 15 стихе прекрасные слова, конец 15 стиха. «Я изливаю душу мою пред Господом». Я не пьяная. Я просто говорю все, что у меня в сердце. В книге «Плач Иеремия», в 2 главе, в 19 стихе мы читаем следующее. «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа». Это слово буквально значит взять стакан, наполнить водой и уронить его, и вся вода вытекла. Все, что в сердце у нас, изливайте Господу искренно. Если вы хотите иметь близкие отношения с Богом, говорите все, что у вас в голове, все, что у вас в мыслях, все, что у вас в сердце, и тогда это будет близко, близкие отношения. Вы сблизитесь с вашим Богом, который хочет этого и ждет этого от нас, как его детей. Она сказала все, что было у нее на сердце. Она, я думаю, сказала о Финане, и как она ее терроризировала, и как это ей надоело. И она спрашивала, сколько можно ждать, сколько слез, сколько терпения, сколько еще этого надо ждать. Пожалуйста, поменяй мою ситуацию, дай мне сына. У нас бывают такие ситуации, правда? Когда у нас один вопрос, сколько? Почему так долго это происходит? Надоело уже. Надоело плакать, надоело страдать, надоело терпеть. Пожалуйста, Бог, поменяй мою ситуацию. В 11 стихе она говорит, «Презри на скорбь рабы твоей». Как вы думаете, Бог не услышал ее первый раз молитву? Услышал. Думаете, Богу было все равно, что она плачет перед Ним? Нет. 55-й Псалом, 9 стих, мы читаем. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Бог слышал и принял, и записал, и собрал все просьбы и все слезы. Он считает, он записывает, он понимает. Знаете, я бы сказал, Бог, такое отношение, которое родитель имеет, мама или папа, к дитю, который страдает, упал, может быть, поцарапал себе коленку и плачет очень сильно. И когда родители смотрят на ребенка, их, своего ребенка, который плачет, им это не нравится, правда? Их разрывает это сердце. Они хотят успокоить его быстрее. Бог смотрит на своих детей, и также это влияет на него. Богу это тоже не обязательно нравится. Но почему-то ситуация не меняется. Мы знаем, что Бог в конце концов отрет все наши слезы. Два раза это написано в книге Откровения. Бог заботится. Но мы думаем, что если я один раз принесу просьбу свою Богу, поплачу чуть-чуть, помолюсь долго, то все будет хорошо после этого. Может быть, еще раз сделаем через месяц, или через три, или через годик. Мы ожидаем ответ сразу. И мы должны ожидать ответ сразу. Но если ответа нет, это не значит, надо переставать молиться. Я вспоминаю, когда Иисус был в Гефсиманском саду. И Он три раза молился и говорил ту же самую просьбу, ту же самые слова. Он говорил: «Бог, Отец, Я Твой возлюбленный Сын. Ты любишь Меня. Это факт. Мы это знаем. И знаешь что? Я смотрю вот крест. Я знаю, что Меня ожидает. Но Я не хочу туда идти. Я не хочу на крест идти. Я знаю, что это Твой план, но Я не хочу туда идти. Если есть другой путь, пожалуйста, найди другой путь». И когда Иисус это говорил, книга Евреям, 5 глава, 7 стих говорит: «В одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы». И со слезами принес молитвы и моления Богу своему. Иисус молился и плакал до такой степени, что он, кровь выходила с его пор. И ангел спустился с неба, чтобы утешить его. И Иисус получил ответ, но ответ был нет. Если кто-то был достоин получить ответ «да» сразу, после первой просьбы, это Иисус, правда? Он его возлюбленный сын. Но Бог сказал после третьего раза «нет». Ответ «нет». Это правильно нам плакать и приносить наши просьбы перед Богом и говорить: «Господь, это мучает меня, мне это надоело, но я знаю, Твоя воля будет». Наше время не Божье время. Есть серьезная дистанция, когда Бог свой план исполняет, и когда мы хотим, чтобы Он наш план исполнил. Но я надеюсь, особенно те верующие, которые долго прожили уже, вы смотрите на свою жизнь, и вы хотите: «Бог, открой эту дверь», и просите: «Закрой эту, открой эту». А Бог не открывает. И через некоторое время вы видите, как я рад, что Бог ту дверь никогда не открыл. Потому что Божье время – совершенное время. И то, что Бог дает с другой стороны этой двери – совершенная вещь. Потому что все, что хорошо, Он никогда не будет воздержать от своих детей. Мы знаем это. Псалом 83, 12 стих это говорит. Он не воздержит хорошего от своих детей. Иисус плакал, Анна плакала, Иеремия плакал, Давид плакал в просьбах своему Богу. Это правильно нам, как детям Божьим, плакать и просить у Бога что-то, и ожидать, надеясь, что Он ответит. Откровение 5 глава, 8 стих говорит: когда Он, это Иисус Христос, взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фамиами, которые суть молитвы святых. Ни одна молитва не теряется между землей и небом. Каждая ваша молитва у Бога. И Он их собрал, и Он их держит. И Он их любит. И когда мы это делаем, когда мы приходим к престолу Божьему, к престолу благодати и оставляем наши нужды там, то Павел говорит Филиппийцам 4 главе 7 стихе, что мы выходим с этого места с покоем, утешением в сердце эмоционально и в уме, интеллектуально. Мы понимаем, что Бог даст мир, и Бог дает мир после той ситуации. И когда Анна помолилась в это время, то она сказала и Илью: «Я не пьяная, я просто открываю свое сердце Богу». И он сказал ей в 17 стихе: «Иди с миром». Другими словами, это слово еврейское «шалом». Мы знаем слово «шалом». Красивое слово. «Шалом». Мы получим мир. И что получилось в 17 стихе? Она ушла, и в 18 стихе она ела. Депрессия ушла. Она покушала, нашла аппетит. Потому что она открыла свое сердце Богу. Пусть желания сердец наших текут, как потоки перед Богом. И когда мы это делаем, делайте это искренне. И делайте это смиренно. Это второй принцип. Хотите иметь близкое отношение с Богом? Молитесь смиренно. Молитесь со смирением. Три раза в 11 стихе она говорит, что я раба. Я раба твоя. Я просто рабыня. Это слово значит самая низкая рабыня, которая исполняет такие унизительные доли дома. Она говорит: я знаю, что у Фенини есть дети. Я понимаю. Но у нее есть дети, но это не значит, что я теперь должна иметь детей. Ты не должен мне дать детей. Я просто рабыня, я просто раба твоя, но я хочу этого. Так что, пожалуйста, посмотри на свою рабу. В Исаии 66 главе, во 2 стихе, мы читаем: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом». Она понимала этот принцип, что Бог смотрит на людей, презрет на людей, которые смиренные, которые сокрушенные. И я верю, она понимала принцип, то, что мы знаем, Иакова 4 главе 6 стих. Смиренный Бог дает что? Благодать. Она не требует от Бога детей, она просит. И разница в том, что когда мы просим у Бога, если Бог даст это нам, но потом попросит назад, как мы отдадим Ему? Держим ли мы благодеяние Божье в открытой руке? Если Бог попросит назад, мы его отдадим, как Авраам. Бог сказал: вот тебе Исаак, через несколько времени, знаешь что, давай мне его назад. И он был готов отдать. Анна сказала: я хочу, Бог дал, она отдала, когда Бог попросил. Если Бог вам дает какое-то благословение, но что, если Он попросит назад это благословение? Если вы отдаете с радостью, зная, что вы служите Богу, это просьба, это не требование от Бога. И вот в этом разница. И она дала Богу своего сына. Она его привезла через три года, принесла через три года и отдала Богу. Она понимала, что она просто рабыня. И она смиренно говорила со своим Богом. Но часто мы просим, и мы просим, и мы просим, и мы просим, и не получаем. Почему? Почему такое бывает? Апостол Яков нам помогает в этом вопросе. Почему так бывает? В 4 главе, в 3 стихе мы читаем, он говорит: «Просите, не получайте, потому что просите на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Потому что часто мы просим для себя, а не для служения Богу. Я думаю, конечно, это в Библии не написано, но я думаю, что она так долго ждала, потому что, наверное, она хотела вначале иметь сына, чтобы показать Эльфинане: я тоже могу иметь сыновей. Или угодить Элкану: вот сын, вот наследник. Но когда она пришла к ситуации, к моменту, когда она сказала: Бог, если ты дашь мне это, я тебе отдам. Я хочу это не для себя, а для служения тебе. И когда она пришла в это и сосмирилась с этим, тогда Бог сказал: хорошо. И дал ей сына. И он служил Богу. Если вы просите что-то, просите со смирением. Третий принцип. Иметь близкое отношение с Богом, это значит молиться с благодарностью. Молитесь с благодарностью. Три года она растила своего сына. Это было нормальное время в Израиле, столько времени его растить. И потом она принесла его служить Богу. И мы читаем, когда она пришла туда, она взяла три тельца с собой. дать Богу в жертву принести одного тельца, это было очень-очень дорого. Очень дорого. Бог не ожидал целого тельца от каждого человека. Можно было птичку принести, и все было бы хорошо, Бог бы не гневался. Она принесла 3 тельца. Это показывает, какая она была благодарная. Бог дал, и она сказала, я дам все, что могу тебе, за то, что ты ответил на мою просьбу. Благодарим ли мы Бога так же, когда Бог отвечает на наши молитвы? Иакова 1 глава 17 стих говорит, что Бог дает нам дары. Это от Бога все. От Бога дары. И 102 Псалом, 2 стих, нам говорит, как мы должны вспоминать благословение Бога. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Не забывай. Запиши, другими словами. У нас есть список, что мы хотим, чтобы Бог нам дал. Правда? Если не буквальный список, в голове есть список. И часто мы приходим к Богу, как к торговому автомату. Побросаем туда несколько молитв и ожидаем ответа. Правильно? У нас есть списки. У нас есть желания. Часто требования. А есть ли у нас список благодеяний Божьих? Бог ответил, и мы записали. И буквально список, то, что Бог сделал, чтобы мы никогда не забыли Его благословения. И в те моменты, когда жизнь ужасная, ужасная жизнь бывает, очень трудная. История Иова, благочестивый человек, показывает, что даже благочестивые люди страдают. И в те моменты мы вытаскиваем этот список и смотрим, Бог был верный и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и Он будет верный и в будущем. И в этой ситуации Он будет верный. Благословение Бога давайте не будем забывать. И благодарить Его за все Его ответы. И последний принцип, чтобы иметь близкие отношения с Богом, это значит молитесь богословски. Правильно молитесь. Понимайте, с кем вы говорите. 2 глава, 1-й 10 стихов, это описывает ее молитву благодарения. И она говорит, молилась, и молилась Анна, и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе. Не написано, что возрадовалось сердце мое в Самуиле. Она радовалась в Боге больше, чем в подарке от Бога. Да, хороший, Самуил был хороший. Она его любила и ухаживала за ним. Но Бог, который дал Самуила, лучше. Лучше. Она смотрела на своего Бога, как на Искупителя, это первое. Искупитель ее Бог. Это значит иметь правильное понятие о Боге. Бог – Искупитель. Физический и духовный. Физический Бог ее искупил. Он поменял ее ситуацию и дал ей детей. Ребенка, извиняюсь, дал ей. Она получила урок, что доверять Богу можно. И она после этого ликует. Бог становится в центре ее поклонения и благодарения. Когда мы открываем книгу Римлянам, 1 главу, то мы читаем, почему Бог гневается. И в 25 стихе написано, Бог гневается, потому что люди неблагодарны. И потому что они поклоняются творению, а не Творцу. Они находят счастье больше в творении, чем в Творце. И мы знаем, это происходит за дверями этого храма, в неверующем мире. Но когда это происходит в сердце детей Божьих, это ужасная проблема. Что мы не благодарим Бога. Мы не наслаждаемся Богом. Потому что машина лучше, чем Бог, дом лучше, чем Бог, это отношение лучше, чем Бог, эти дети и их успехи лучше, чем Бог. Или другие вещи. Она говорит, я радуюсь в Боге, потому что Он мой Искупитель. Но также Бог, Царь. С 3 по 8 стих мы видим, что Бог регулирует все, что происходит здесь, в этом мире. Бог царь. Иисус сказал, молитесь, да придет царство небесное твое, правильно? Придет царство, сила и слава твоя. Он царь, да, Бог любит нас, да, Он наш папа, но в то же самое время Он царь, и мы должны понимать эту дистанцию.
В 4 стихе мы видим, что Он сильнее всех сильных. В 5 стихе мы видим, что Он дает пищу и бедным, и богатым. В 5 стихе также написано, что Он дает детей. В 6 стихе Он дает жизнь. Бог регулирует все это. И в 7-8 стихе мы видим, что Бог регулирует социальную ситуацию людей. Богатый, бедный, популярный, непопулярный – это все от Бога. Бог – царь. Бог контролирует все в этом мире. Бог регулирует. И последнее, что она говорит нам о Боге, то, что Бог – судья. В 10 стихе она говорит, Господь будет судить концы земли. Бог – судья. Поэтому мы должны очень аккуратно подходить к Богу. Очень аккуратно. Я советую поступать по Псалму 45, по 10 стихе, по 11 стихе. Остановитесь и познайте, что я Бог. Я Бог, Бог говорит. Остановитесь и поймите это. Перед тем, как мы будем закрывать наши глаза и вбегать в небо, к престолу Божьему, говорит, дай мне это, аминь, и убегаем. Или перед тем, как заходим в храм Божий, прийти поклониться Богу в пении, но наши сердца совсем в другом месте. У нас грех, у нас зло. Бог говорит, остановись. Подумай, что ты сейчас будешь делать и с кем ты будешь говорить. И Бог судья. И в 10 стихе также она говорит, Он даст крепость царю своему. Это пророчество о Мессии. Царя не было в Израиле. Саула еще не было. Не было царя. Но это пророчество о будущем царе, о Иисусе Христе. Он даст ему крепость. Он вознесет рог помазанника своего. Это будущее, о будущем царстве Иисуса Христа, о тысячелетнем царстве говорится. Что Иисус – спаситель. Значит, она видит Бога как физического спасителя и также как духовного спасителя своего. Если мы будем иметь близкие отношения с нашим Богом, мы должны понимать, что Бог – судья, Бог – творец и Бог – искупитель. В этом заключается близкое отношение с Богом по истории Анны. Молитесь искренне, и найдете вы шалом. Молитесь смиренно, и будьте готовы служить Богу. Готовьтесь к этому. Молитесь с благодарностью и вспоминайте Его благословения. И последнее – молитесь богословски, не забывайте, кто такой Бог. С кем мы имеем дело? Знаете, в конце истории Бог дал Анне еще детей. Еще 5 детей дал Он. 3 сына и 2 дочери. И после этих двух глав Анна исчезает с истории Библии. Никто ее не упоминает. Как будто Бог вставил эту историю на короткое время, чтобы показать, что происходит, когда человек искренне молится и просит у Бога просьбу. Видите, ее наследие было то, что она родила пророка, который стал посередине между Богом и человеком в то время, когда люди, им все равно было, что Бог говорит. Священники поступали, как хотели, и люди поступали, как хотели. Но Самуил сдвинул людей со стороны, с пути, где они делали все, что хотели сами, по своим похотям, и стали служить Богу. Идти за пророком Божьим, за священником Божьим, а повиноваться Богу. Один автор сказал, Анна, история Анны показывает, что истинная сила человека не в позиции в обществе, но в позе перед Богом. Если вы хотите иметь близкое отношение, ситуация, которая может быть очень трудная или нетрудная, но вы хотите и жаждете эту близость с Богом, смотрите на историю Анны и поступайте, и молитесь, как Анна молилась. Аминь. Господь наш, мы жаждем иметь близкое отношение с Тобой. Как Твои дети, мы знаем, что утешение, покой, удовлетворение только находится в Тебе. Мы это понимаем, но часто забываем. И смотря на эту историю, мы видим, что Анна подтверждает, что мир, покой, утешение находятся в Тебе. И то, что мы хотим, в Тебе. Так я прошу, пожалуйста, пошли Духа Святого в каждое сердце, чтобы мы поняли и имели силу это делать, чтобы лень никогда не мешала нам. Но мы могли с Тобой говорить искренне, смиренно, с благодарностью и с правильным понятием о Тебе. Аминь.